гостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Судебный отказ экологам по иску о Химкинском лесе, расследование катастрофы Болгарии и состояние речного флота России. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Останкинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Гринписа России к ФГУ «Дороги России», госкомпании «Автодор» и ООО «Теплотехник», ведущих подготовительные работы для строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, и не признал вырубку лесных насаждений незаконной. Экологи намерены оспорить это решение в вышестоящей судебной инстанции. По их данным, на сегодняшний день уничтожено около 5% территории Химкинского леса, и если остановить вырубку деревьев, его еще можно спасти. Над темой работала моя коллега Любовь Чижова.
Защитники Химкинского леса настаивают, что его вырубают незаконно и считают, что существуют альтернативные варианты строительства магистрали Москва-Санкт-Петербург, не затрагивающие лесных насаждений. Однако, по словам руководителя лесного проекта «Гринпис в России» Алексея Ярошенко, Останкинский суд Москвы не стал прислушиваться к мнению экологов.
Суть иска состояла в признании незаконной работы по рубке деревьев на оси трассы, которая проходит через Химкинский лес, в связи с отсутствием необходимых разрешительных документов. В общем-то, мы ожидали, что решение будет таким. Все понимают, как у нас работает судебная система. То есть, в случае, если граждане или общественные организации пытаются оспорить решения, в которых есть принципиальная заинтересованность правительства или близких к нему структур, то решение принимается в пользу понятно кого. Как только решение суда будет готово, оно еще не готово, и в законную силу, естественно, не вступило, мы его будем оспаривать.
На какой стадии сейчас находится строительство магистрали Москва-Санкт-Петербург? И какой ущерб уже нанесен Химкинскому лесу?
Сейчас срублено 5% от его площади, то есть прочищена сама трасса без той инфраструктуры, которая к ней должна примыкать, даже в соответствии с проектом существующим. И до тех пор, пока, собственно, сама дорога не построена, там некоторые строительные работы ведутся, но пока еще, ну, такие, скорее, связанные с подготовкой этого участка. То есть пока ущерб Химкинскому лесу не смертелен, и в случае, если будет принято решение, что законы все-таки важнее конкретных интересов коммерческих структур, тогда будет не поздно вернуться к альтернативным вариантам трассы и восстановить нормальное состояние Химкинского леса. Пока это вполне возможно.
Ну, если говорить об альтернативных вариантах трассы, их несколько, но какой из них вам кажется наиболее приемлемым?
Наиболее приемлемым, естественно, является вариант просто реконструкции существующей Ленинградки. Мы не являемся принципиальными сторонниками обязательного строительства именно вот платной скоростной дороги. С нашей точки зрения, это такая блажь определенная. То есть для решения транспортных проблем достаточно реконструировать Ленинградское шоссе. Это быстрее, дешевле и проще. Намного дешевле, да. Я боюсь, что это именно то, что отпугивает правительство от этого варианта.
Говорил руководитель лесного проекта «Greenpeace в России» Алексей Ярошенко. Вот как прокомментировал решение Останкинского суда Москвы и действия защитников Химкинского леса первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.
Решение было ожидаемым или очевидным, скорее всего, для нас, потому что мы изначально и говорили, и демонстрировали общественности наличие у нас полного комплекта исходно-разрешительной документации, которая была оформлена надлежащим образом. И это уже вторая попытка признать незаконным именно прокладку трассы в этом месте, ну и, собственно говоря, работы. Первая предпринималась больше года назад. Предпринималась вот этой вот организацией «Защиту леса Подмосковья». Тогда была проведена полная процедура всех судебных решений вплоть до Верховного суда. И сейчас просто другая организация, уже Greenpeace, аналогично инициировала этот процесс, и результат, собственно говоря, тот же. Мы находимся строго в рамках правового.
По данным защитников Химкинского леса, 13-14 июля там запланированы новые вырубки для строительства развязок. Можете ли вы подтвердить эту информацию? И если это действительно так, экологи намерены опять препятствовать работе. И вот каковы будут ваши действия?
На всей территории трассы находятся всего две развязки. Это развязка возле международного шоссе прямо подъезд к аэропорту Шереметьево, и развязка на Шереметьевском шоссе. Больше иных развязок, и, кстати говоря, съездов, ларьков, магазинов и всего прочего, их, в принципе, нет. В целом, да и в районе этих развязок у нас большая часть освобождена. Мы будем продолжать работать.
Если экологи будут вам мешать...
Ну, а что, они не мешали нам весь этот летний сезон?
Это было мнение первого заместителя председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха. Лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова сейчас находится в Париже. Там она встречается с французскими экспертами по коррупции, которые должны дать заключение по поводу участия в строительстве дороги Москва-Санкт-Петербург французской компании «Винси». Вот как она оценивает решение Останкинского суда, отказавшего признать вырубку Химкинского леса незаконной.
Такое решение, на самом деле, абсолютно нормально для наших коррумпированных судов. И если в этом проекте коррупция на уровне правительства Российской Федерации, естественно, что такое решение будет принято. Я напоминаю, что в данном проекте выстроена офшорная схема, по которой деньги через сеть офшоров, ну, при участии активно французской компании «Винси», они переводятся господину Ротенбергу, близкому другу, сами знаете кого. Вот. Ну и еще мне хотелось бы сказать, что на сегодняшний день у нас происходит очень важное событие. Я нахожусь сейчас в Париже, во Франции. И накануне вот этого дня у меня была встреча с Эвой Жюли. Это очень важный человек во Франции. Это бывшая судья, которая на сегодняшний день готовится стать кандидатом в президенты Франции. Крупный специалист по коррупции. А я попросила ее помощи в расследовании вот этих офшорных схем. И она согласилась нам помочь. Сейчас у меня будет встреча с французским МИДом тоже по этому поводу. И я надеюсь, нам удастся вышвырнуть компанию «Винси» из данного проекта. И еще один момент. Дело в том, что, несмотря на заверения «Автодора», правительственных комиссий и так далее, где в этих заверениях говорилось, что Химкинский лес будет вырубаться только исключительно по трассу, никаких развязок, сейчас планируется 13-14 числа массовое уничтожение Химкинского леса в количестве 14 гектар в районе вот старого пионерлагеря. Вот эти развязки, о которых говорили, что их не будет, все-таки их собираются делать. Ну и на сегодняшний день это просто безобразие, потому что уничтожение последнего дубового леса на севере Москвы – это страшное варварство. Тем более, когда есть альтернативный вариант, поэтому мы должны этим сопротивляться всеми возможными способами.
Это была лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Не исключено, что при очередных вырубках деревьев, запланированных на 13-14 июля, произойдут новые стычки между строителями и охраняющими их сотрудниками ЧОПов и защитниками леса. В результате прошлых столкновений в начале июля пострадали несколько экологов, в том числе и Евгения Чирикова, получившая травму головы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Официально подтверждена гибель 88 человек при крушении теплохода «Булгария» на Волге. По последним данным на судне, во время трагедии находились 192 пассажира, спасли 79. Десятки до сих пор считаются пропавшими без вести. Военная коллегия Верховного суда России 9 августа рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному за выдачу властям США российских агентов. В Казахстане найдены тела 16 заключенных, которые взорвали себя в колонии города Балхаш. В Грузии проходят акции в поддержку задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России трех фотокорреспондентов. В Афганистане сегодня был убит брат президента Хамида Карзая. Талибы взяли на себя ответственность за убийство. В Брюсселе проходит встреча министров финансов стран Евросоюза по решению финансовых проблем, с которыми столкнулась Италия, и с попытками укрепить позиции единой европейской валюты. Как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Вот я только что упомянул проблемы Италии, то, как они обсуждаются в ЕС, в сводке новостей. Вообще вся западноевропейская и американская пресса пишет о нарастающем кризисе финансово-экономическом в Италии. А вот чем эксперты обеспокоены именно?
Да, заголовки в газетах такие: «Италия спотыкается», «Италия слабое звено» и тому подобное. Я приведу несколько цитат из британской газеты «Гардиан». «Италия прилагает усилия, чтобы не допустить финансового кризиса и избежать участи Греции, то есть фактического дефолта. Партнеры по Европейскому Союзу опасаются, что Италия в ближайшем будущем не сможет брать у международных фондов деньги в кредит. Это подрывает курс евро. Во вторник пройдет аукцион долгов Италии, и он покажет, насколько подорвана вера в Италию со стороны международных инвесторов. В то же время министр финансов Италии объявил в понедельник о беспрецедентных мерах экономии. Вот что пишет на ту же тему «Нью-Йорк Таймс». Из маленьких средиземноморских стран, входящих в состав Европейского Союза, кризис перемещается в крупные. Инвесторы внимательно вглядываются в признаки кризиса: высокую задолженность, медленный рост экономики, слабость правительства. Эти черты присущи сегодняшней Италии. Премьер-министр Берлускони и министр финансов Тремонти резко разошлись во взглядах на ситуацию. Это чревато не только ослаблением евро, но и ослаблением мировой экономики в целом. Мыльные оперы итальянской политической жизни никому не в новинку, но Западная Европа переживает финансовый кризис, и итальянская экономика уже в течение 10 лет находится в состоянии застоя.
Игорь, а «Нью-Йорк Таймс» пишет, в чем конкретно расходятся во взглядах премьер Берлускони, который старается обещать лучшее своим избирателям, впереди выборы для его партии, и вот министр финансов Тремонти.
Да, Тремонти настаивает на непопулярной широкомасштабной программе экономии.
Давайте перейдем теперь к другой теме. События, которые получили название «Арабская весна», по-прежнему в центре внимания очень многих газет, правда. В сегодняшнем номере «Нью-Йорк Таймс», например, напечатан пространный материал о Марокко. Вот что же происходит в этом королевстве?
Газета отмечает, что марокканский монарх принял решение изменить конституцию, чтобы избежать кровавых столкновений.
И какие же это столкновения или изменения в конституции?
«Нью-Йорк Таймс» пишет, что речь идет о частичной передаче власти избранным политикам. Король Мохаммед VI лично предложил провести референдум по этому вопросу. Но «Нью-Йорк Таймс» считает, что цель короля – сохранить как можно больше власти в своих руках. Тем не менее, пока что события в Марокко развиваются не по египетскому или тунисскому сценарию. Уступки короля не ведут к росту революционных настроений. Никто не призывает свергнуть короля и не прибегает к насилию.
А «Нью-Йорк Таймс» что-то говорит вообще о личности Мохаммеда VI, о его репутации среди подданных?
Да, у него репутация либерала. Он издал закон, позволяющий девушкам не выходить замуж в раннем детстве, и дал женам право на развод. Марокко, заключает «Нью-Йорк Таймс», пока что представляет собой прямую противоположность Ливии, судьба которой кажется малопривлекательной большинству арабов.
Игорь, ну в заключение, если есть что-то о так называемой российской теме?
Все западные газеты пишут о трагедии на Волге, но это репортажи, а не комментарии. А мое внимание привлекла публикация в американском издании «Нью-Йорк Review of Books». Буквально на днях в Америке в переводе на английский выходит книга «Воспоминания о Чехове», и «Нью-Йорк Review of Books» печатает отрывки из этой книги. Среди мемуаристов Иван Бунин, Петр Гнедич, Иван Белоусов, Николай Панов. Эта книга еще одно свидетельство того, насколько любят и ценят Чехова в англоязычном мире.
Игорь, благодарю. Напоминаю, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих западных изданиях. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в России траур по жертвам катастрофы теплохода «Булгария» в Татарстане. Число официально признанных погибшими постоянно растет. Десятки людей числятся все еще пропавшими без вести до окончания поисково-спасательной операции. Из более чем 200 пассажиров «Булгарии» спастись удалось 79. По мнению специалистов, основная версия причин катастрофы – техническая неисправность «Булгарии» и перезагрузка. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против капитанов двух судов. судов, которые, проходя рядом с местом крушения, не оказали помощь пассажирам тонущей Болгарии. Также возбуждено уголовное дело против генерального директора компании-арендатора Болгарии и старшего эксперта Камского речного регистра. Рассказывает моя коллега Кристина Горелик.
Болгария была построена в Чехословакии в 50-х годах прошлого века. Сейчас техниками проверяются еще два судна аналогичной Болгарии. Это Петр Алабин и композитор Глазунов. Оба судна выполняли рейсы, и на обоих было около 80 пассажиров. Самые большие проверки коснулись Камского речного пароходства, владельца судна «Болгария». Из Перми передает Евгения Романова.
После крушения теплохода «Болгария» на Волге масштабная проверка началась в Перми. Сотрудники Краевого следственного управления СКР, прокуратуры и МВД провели выемку документов у компании-владельца теплохода ОАО «Камское речное пароходство». Об этом рассказал помощник пермского транспортного прокурора Денис Никулин.
Изымаются документы, отбираются, прокуратура отбирается объяснение с руководителей. Дается оценка законности действий, в том числе «Камского речного пароходства», компании «Бриз» и Российского речного регистра Камского филиала. Они между собой находятся в договорных отношениях, так скажем.
Прокуратура проверяет всю цепочку компаний, которые имели отношение к затонувшей Болгарии. 11 июля проверки прошли в Камском речном пароходстве, которое владеет судном, в компании «Бриз», которая арендовала теплоход, в казанской компании «Агроречтур» второго арендатора. Следователи не обошли стороной Камский филиал федерального госучреждения «Российский речной регистр». Именно это госведомство выдавало судовые документы, в том числе свидетельство о годности Болгарии к плаванию. Евгения Романова для Радио Свобода, Пермь.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбуждено в отношении генерального директора «Агроречтур» и старшего эксперта Камского речного регистра. Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении капитанов двух судов, не оказавших помощь тонувшей Болгарии. Российский речной флот имеет сегодня около 9 тысяч судов. Почти все они еще советской постройки и должны быть списаны в течение ближайших 7-9 лет, говорит пресс-секретарь Объединенной судостроительной корпорации Алексей Кравченко.
Считалось, что поскольку вода менее интенсивная, транспортная магистраль, чем наземные там шоссе, либо железные дороги, либо тем более авиастроение, можно было, если Шаланда плавает, но ее можно было эксплуатировать до тех пор, пока она держалась на поверхности. Мы знаем, что суда не строили все эти годы. По нашим водным путям внутренним на сегодняшний день ходят несколько сотен теплоходов еще советской постройки. Они все уже приближаются, если уже не пересекли черту износа. По современным меркам вряд ли все из них будут считаться полностью безопасными.
Пока в России в сфере речных перевозок нет конкуренции, владельцам невыгодно тратить деньги на улучшение технического состояния судна, считает Игорь Глухов, генеральный директор Инфлот Волвайт Санкт-Петербург, компания, предоставляющая услуги морских пассажирских перевозок.
Эта трагедия напоминает то, что случилось с Ахимовым в 60-х годах, когда пароход работал на внутреннем рынке и не соответствовал элементарным требованиям безопасности с точки зрения международных конвенций. Когда нет конкуренции, когда очень высокие цены, когда эти круизы продаются значительно вперед, то для владельцев нет никакого стимула инвестировать деньги из нового флота.
Однако законопроекта, который бы регламентировал правила допуска на российские внутренние водные артерии представителей иностранных компаний, пока нет. Как нет и требований соблюдать международные стандарты безопасности на внутренних речных рейсах для российских пароходных компаний. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». По данным уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова, численность детей, состоящих на учете в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения, выросла с 2003 года втрое. При этом, отметил Астахов, во многих регионах за год не было построено ни одного детского сада. Муниципальные власти разными способами пытаются решить проблему. Например, в Астрахани мэрия пошла на эксперимент – реорганизацию одной из школ, совместив занятия школьников и дошкольников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Галина Маркина.
Как рассказала Надежда Стасевич, участник инициативной группы родителей, их детей, старшеклассников средней школы номер 65 Астрахани, еще весной предупредили, что после того, как пройдет пара экзаменов, они должны будут забрать документы и продолжить обучение в другой школе, таким образом уступив место дошколятам. В родительском сообществе произошел раскол. Некоторые перевели своих детей в другие учебные заведения. На защиту старших классов, а точнее интересов своих детей, встали родители, которые которые не имеют возможности возить их в другой район города. А другой школы в микрорайоне нет. Но и потребность в детских садах, как и во всем городе, тоже высокая. Вот взрослые и вспомнили о бывшем здании детского сада, которое теперь занимает пенсионный фонд. Но министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман в принципе ничего нового им не ответил. Здания садов были переданы организациям еще в 90-е годы. Такая ситуация наблюдается в целом в стране.
Мы вошли в эти здания и проверили. Как вы понимаете, условия содержания чиновников от условий содержания детей, к сожалению, отличаются в пользу чиновников, особенно в пенсионном фонде. Чтобы сейчас, мы не имеем права отобрать эти здания, не только я, но и губернатор, и президент, потому что это закон передали. Даже если мы их отберем, туда надо вложить столько денег, что дешевле строить новые детские сады.
Сегодня в Астрахани работают более сотни дошкольных учреждений. Их посещают свыше 20 тысяч детей, а 11 тысяч человек стоят в очереди. Нетрудно посчитать, для того, чтобы предоставить им возможность получать бесплатное дошкольное образование, необходимо уже сейчас открыть около 50 дошкольных учреждений. Но чудес, как известно, не бывает. Вот чиновники и мечутся в поисках решения проблемы. Но ничего лучше придумать не могут, как только сокращать число классов в школах и организовывать на их месте группы для дошколят. Так получилось со средней школы номер 65. Скандалы между руководством, учителями, родителями сотрясают школу уже второй год. По словам родителей, директор школы Александр Рыбин предложил преподавателям, которые лояльно отнеслись к грядущим переменам, трудоустройство в других учебных заведениях города. В результате школу покинули опытные педагоги. В конфликт оказались втянутыми и школьники, рассказывает представитель инициативной группы Тамара Ильжасова.
К 11 классу детям подошла и говорит: дети, вы как относитесь к тому, чтобы реорганизовать школу? Старшие классы закрыть. Они говорят: мы относимся отрицательно. Подошел Александр Николаевич и сказал: дети, вы не имеете права этого делать. Если вы сделаете, я сообщу соответственные органы, и как бы вам придется туган с экзаменом. Такое было.
Директор школы Александр Рыбин на эти обвинения ответил, что его неправильно поняли. Он выполнял поручение министра.
Буквально в этом кабинете было озвучено, что детей к этому вопросу
В ходе продолжительной беседы выяснилось, что никто не собирался закрывать старшие классы. По словам начальника отдела сопровождения образовательного процесса Комитета по образованию, науке и администрации Астрахани Ольги Некозыревой, это было исследование, можно сказать, даже эксперимент.
Учитывая, что негативные отношения родителей, что это сказывается на психике детей, что это повредит им в дальнейшем, в связи с этим мы приостанавливаем все свои действия.
Вот только надолго ли? По словам министра, по крайней мере до декабря 2012 года, когда учреждение ожидает лицензирования. Но удастся ли школе пройти эту процедуру? В этом родители сомневаются, говорит Тамара Ильжасова.
Наших детей забирают аудитории, где они занимались, учились, и потом на основании того, что не хватает аудитории для занятий, не выдается лицензия. Вот здесь вот собирается все в один комок.
В этом случае решение будет принимать комитет. На него повлиять областное ведомство не может. Как признаются родители, кроме проблем, которые коснулись их семьи, возмущает, прямо говоря, желание чиновников выслужиться перед руководством. А ведь ситуация с детскими садами, а точнее с их отсутствием, может со временем повториться со школами. Уже сейчас известно, что только в районе, где находится школа номер 65, потребуется открыть к 2015 году два образовательных учреждения. Но пока чиновники заняты возведением детских садов, по крайней мере, на бумаге. Так, за три года, по данным областной администрации, предполагается построить около 70 детских садов. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
В Москве 18:30. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Официально подтверждена гибель 88 человек при крушении теплохода «Булгария» на Волге. По последним данным, на судне во время трагедии находились 192 человека, спасли 79. В отношении гендиректора компании-арендатора «Булгарии» и старшего эксперта Камского речного регистра возбуждены уголовные дела. Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» выбрало кандидатов, которые составят конкуренцию Валентине Матвиенко на муниципальных выборах в городе Ломоносов. В Томской области найдено тело 7-го седьмого, последнего пассажира, погибшего при крушении самолета Ан-24 на реке Обь. Военная коллегия Верховного суда России 9 августа рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному на 25 лет заключения заочно за выдачу властям США российских агентов. В Казахстане найдены тела 16 заключенных, которые взорвали себя в колонии города Балхаш. В Грузии проходят акции в поддержку 4 фоторепортеров, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Фотокорреспонденты были задержаны в Тбилиси на прошлой неделе. Одна из них, Натия Геденидзе, отпущена под залог. Репортеры не признают обвинения и заявляют, что дело сфабриковано. В Афганистане сегодня был убит брат президента Хамида Карзая, Ахмад Вали Карзай. Талибы взяли за себя ответственность за это убийство. К концу 2012 года из Афганистана будут выведены около 1000 французских военнослужащих. Об этом заявил во вторник находящийся с визитом в Афганистане президент Франции Николя Саркози. В Брюсселе сегодня проходит встреча министров финансов стран ЕС для решения проблем, с которыми столкнулась Италия из-за своего бюджетного дефицита. Продолжаем программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Главная тема сегодня, конечно же, это траур по погибшим на теплоходе «Булгария» и рассказ о том, как идет расследование обстоятельств речной катастрофы. Главная международная тема выпуска – это ситуация в Сирии. Там продолжаются массовые беспорядки. Как скажется на развитие положения в этой стране, осложнение отношений между Дамаском и Вашингтоном, случившееся после того, как вчера толпа штурмовала посольство Соединенных Штатов в Дамаске. В конце программы расскажу о том, как в Москве довольно большой помпой отмечают 450-летие храма Василия Блаженного. Как известно, этот храм на Красной площади построен в честь взятия Казани. В традиционной советской историографии это кровавая битва 1552 года рассматривалась как славная победа русского оружия, однако многие современные историки уходят от трактовки тех событий как лобового русско-татарского столкновения. Я беседую с директором Института истории Академии наук Татарстана, доктором наук Рафаэлем Хакимовым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Москва укрепилась еще при Золотой Орде. Началось это при Узбек-хане. И она действительно стала одним из самых сильных городов, экономически прежде всего, а потом и политически. Вот эта вся территория бывшей Золотой Орды, она считалась как бы наследницей, как вот мы сегодня говорим, постсоветское пространство, да, не было такого деления русские, татары и так далее. Москва, она была очень лояльна к Орде, всегда. Поэтому она особенно против Казани или Крыма не уступала. Но эти были центры, которые боролись за золотоордынское наследие. Кто же из них, вот из трех центров, то есть Москва, Казань, Крым, кто станет наследником?
Означает ли это, что падение Казанского ханства не стоит считать трагедией татарского народа?
Трагедия все же. Конечно, Иван Грозный пытался миром это завершить. И даже был близок к этому, к миру. После того, как он уже взял Казань, по сути дела, привел к уничтожению мужского населения. Это была демографическая катастрофа, конечно.
По вашему мнению, Москва сейчас достаточно деликатно относится к исторической памяти татарской?
Я бы не сказал. Пытались Куликовскую битву, да, сделать праздником. Мне пришлось даже писать заключение по этому поводу, ведь там на Куликовом поле тоже, с одной стороны, были татары, русские, литовцы, это под руководством Дмитрия Донского, у него союзником был Тахтамыш, а с другой стороны, Мамай, и там же тоже русские, тоже литовцы и генуэзцы. Борьба за влияние в Золотой Орде, а не то, что вот татарско-русские разборки. Но я должен сказать, что в научном мире, вот там такого, конечно, нет представления. Все прекрасно знают, что как было. В Казани мы, насколько смогли, мы смягчили это дело. Потому что, был такой памятник защитникам поставить там, праздновать этот день, как скорбный день и так далее. Это смягчили, сняли как политический фактор. В России в целом, да, играет на этом, что вот победа русского оружия над татарами.
Говорил доктор наук Рафаэль Хакимов, казанский историк. Мы беседовали об особенностях взятия русскими войсками Казани в 1552 году. Подробнее об этом и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07, как обычно, Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что программу готовит и ведет мой коллега Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». Соединенные Штаты выразили протест в связи с неспособностью сирийских властей предотвратить нападение на американское дипломатическое представительство в Дамаске в понедельник. Атаке подверглось также посольство Франции в Сирии. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
По словам очевидцев, силы безопасности Сирии бездействовали, когда толпа стала забрасывать камнями здание посольства Соединенных Штатов в знак протеста против посещения американским послом города Хама, ставшего центром народного восстания против режима нынешнего президента Башара Асада. Ворвавшиеся на территорию посольства люди подняли там сирийский флаг, пытались разбить окна и сделали оскорбительные надписи на стенах. Находящийся в Сирии западный дипломат на условиях анонимности заявил в интервью агентству Рейтер, что участники нападения были привезены в Дамаск на автобусах из находящегося в 260 километрах от сирийской столицы портового города Тартус. Толпа была рассеяна после вмешательства американских морских пехотинцев, охранявших здание. В специальном заявлении Государственный департамент США осудил Сирию за, как сказано в документе, отказ защитить посольство. Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд отметила:
«Мы считаем, что правительство Сирии не выполнило требования Венской конвенции о дипломатических сношениях, требующей защиты дипломатических миссий, и это абсолютно возмутительно».
Вашингтон потребовал от Дамаска компенсации за нанесенный ущерб. О пострадавших в результате атаки на посольство не сообщается. Аналогичные претензии сирийским властям предъявил и Алан Жупе, министр иностранных дел Франции, чье посольство также было атаковано.
«Каждое правительство, я повторяю, каждое, обязано обеспечить безопасность посольств и дипломатических представительств, и мы требуем от сирийских властей сделать это».
Касаясь возможного введения международных санкций против Сирии, Жупе отметил:
«Для вмешательства нужен международный мандат. Однако сейчас нет условий для того, чтобы Совет Безопасности высказался по сирийскому вопросу. Мы работаем в Нью-Йорке для того, чтобы это все же произошло. И прежде всего мы пытаемся убедить русских, что Совет Безопасности, не реагируя на ситуацию, попустительствует тому, что сейчас происходит в Сирии».
Накануне о возможности создания теневого правительства Сирии заявил известный сирийский диссидент, бывший судья Хайтам аль-Малих. По его словам, 16 июля для избрания такого правительства в Дамаске пройдет специальная конференция. Госсекретарь США Хиллари Клинтон после консультации с верховным представителем Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон также сделала заявление по ситуации в Сирии.
«Если кто-либо, включая президента Асада, думает, что США втайне надеются на выход сирийского режима из нынешней ситуации для продолжения жестких репрессий, они ошибаются. Президент Асад не является незаменимым, и мы не прилагаем абсолютно никаких усилий для того, чтобы он оставался у власти».
Посол США в Сирии Ричард Форд посетил Центр народных выступлений город Хама 7 июля, чтобы выразить поддержку праву сирийцев на мирный демократ. Демонстрации. По сообщению агентства Associated Press, толпа демонстрантов приветствовала Форда цветами и оливковыми ветвями. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры», над которой работал Валентин Барышников.
Катастрофа на Волге круизного теплохода «Булгария», унесшая жизни десятков людей, одна из главных тем российской блогосферы. Многие блогеры выражают соболезнования родственникам погибших. Пользователь LiveJournal DSOC из Казани пишет:
«Минута молчания в Казанском речном порту. Сотни машин, тысячи людей, десятки тысяч возложенных цветов, игрушки, свечки у мемориальной доски у списков пассажиров и слезы, слезы, слезы. Десятки фотографов, журналистов, телевизионщиков, милиция, охрана в штатском. В 12 часов через громкоговоритель объявили минуту молчания. Люди замерли, пароходы начали гудеть, на буксирах завыли сирены. Заиграла траурная мелодия, люди от грудничков на руках у родителей до стариков собрались на причале и смотрели вдаль, как будто ожидая, что вот случится чудо и на горизонте появится корабль с живыми пассажирами Булгарии. Но мы возвращались, а люди все шли и шли, держа в руках цветы».
Ищут в сети и виновных в трагедии, отмечают ее предсказуемость. Интернет-издание «Свободная пресса» пишет:
То, что эта трагедия была вполне прогнозируема, понятно всем. Ну, не 10 июля, так 25 или 30. Суть в том, что судно с таким набором неисправностей возило людей. Агентства продавали на нее дешевые круизы, а всем было плевать. Ремонтировать качественно дорого, дешевле подкрасить, подмазать и в рейс. Владелец отдал во фрахт и не несет никакой ответственности. Фрахтователь погонял несколько месяцев, денег заработал и ладно. А как же чиновники, которые допустили к навигации данный теплоход?
Интернет-издание «Газета.ру» отмечает:
степень безответственности властей всех уровней и самих граждан за свою жизнь достигла в России уровня ежедневной угрозы национальной безопасности. Случившиеся одна за другой трагедии теплохода «Булгария» в Татарстане и самолета Ан-24 на реке Обь – проявление тотальной безответственности, которой поражена Россия. Про состояние теплоходов типа «Булгарии» прекрасно знали в Росречнадзоре и в фирме, которой принадлежала эта посудина. Знали про дряхлость, про букет технических неисправностей и сами реальные и потенциальные пассажиры судна. Но все это не интересовало ровным счетом никого до момента, когда случилось непоправимое. Ни людей, загрузившихся в выходной день с детьми на этот теплоход, ни чиновников, никак не реагировавших на то, что корабль 56 лет от роду с изначальным сроком эксплуатации в 25 лет продолжает перевозить сотни людей. Летные качества и степень изношенности самолетов Ан-24 тоже давно не вызывают ни малейших сомнений у властей, но негодные пароходы плавают, чтобы утонуть, негодные самолеты летают, чтобы упасть, потому что никто в нашей стране не считает себя ответственным ни за что.
Как отмечает «Газета.ру», после каждой подобной аварии действия властей совершенно одинаковые. Первые лица государства назначают госкомиссии, обещают принять новые законы и дежурно грозят карами. Но у них нет возможности проверить результаты реализации своих прежних грозных поручений. Это касается и экстренных поручений на пепелищах сгоревших от лесных пожаров деревень или на фоне похорон жертв терактов, техногенных катастроф, преступной халатности.
Круговая порука безответственности действует безотказно и на всех уровнях. Никто ни с кого не спрашивает, никто ни за что не отвечает. И все это помножено на коррупцию, на повсеместную теневую торговлю полномочиями, их исполнением или, наоборот, неисполнением. Такая безответственность – прямое следствие не менее архаического, чем теплоход «Булгария» или самолеты Ан-24, способа управления страной, которую избрала Россия. Траур пройдет, а устаревшая страна с изношенной неэффективной системой ручного управления продолжит свой дрейф в непонятном направлении. Зато с понятной перспективой неотвратимости новых катастроф, порожденных коллективным безответственным, этой главной движущей силой современной российской государственности.
В англоязычной блогосфере продолжают обсуждать скандал вокруг популярного британского таблоида News of the World, который был закрыт после того, как стало известно, что сотрудники редакции в погоне за сенсациями незаконно прослушивали голосовую почту тысяч людей, среди которых жертвы терактов и других преступлений, знаменитости, политики, члены королевской семьи. Скандал всколыхнул все британское общество и вызвал широкую дискуссию о роли прессы. В блогах на сайте газеты Guardian перечисляют, как именовалась история с таблоидом в британских СМИ.
Это началось как дело и за последнюю неделю прогрессировало через скандал в кризис во многих новостных сообщениях, в то время как в Твиттере некоторое распространение получило выражение «Мёрдок Гейт».
Тут необходимо напомнить, что Руперт Мёрдок – это глава компании News Corporation, владельца News of the World. Ему посвящена архивная подборка в блогах издания «По другую сторону Атлантики» – «Нью-Йоркера». Мёрдок – пират, он искусно обойдет правила, а иногда принципы, чтобы добиться своего, так писал в 1995 году о Мёрдоке автор «Нью-Йоркера» Кен Олетта. Впервые имя Мёрдока появилось на страницах «Нью-Йоркера» в 1974 году – когда он запустил в США таблоид National Star. Ларри Лэм, редактор таблоида, тогда объяснил его философию.
Нам кажется, американские издатели ушли от своих читателей. Они пытаются ублажить рекламодателей и выиграть пулитцеровские премии. Мы – нет.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Официально подтверждена гибель 88 человек при крушении теплохода «Булгария» на Волге. По последним данным, на судне находились 192 человека. Военная коллегия Верховного суда России 9 августа рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному на 25 лет заключения заочно за выдачу властям США российских агентов. В Грузии продолжаются акции в поддержку 4 фоторепортеров, обвиняемых в шпионаже в пользу России. В Афганистане сегодня был убит брат президента Хамида Карзая Ахмад Вали Карзай. Талибы взяли на себя ответственность за убийство.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Химкинский лес. Борьба продолжится в поле.
Комментарии экспертов.
Театральный критик Марина Тимашева о Таганке после любимого.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Лизунков о предсказанных катастрофах и власти, игнорирующей прогнозы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы и переходим к экономической панораме, которую сегодня подготовил Иван Трефилов.
Инфляция в России за весь третий квартал не превысит 0,5%, причем в один из этих месяцев может быть отмечена дефляция, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. Благоприятный фон для снижения темпов роста цен, по его словам, создают сейчас базовые экономические факторы, в частности стабилизация на энергетическом и продовольственном рынках. Кроме того, этому же будут способствовать предпринятые ранее действия, в том числе повышение процентных ставок банка. В последнее время этот инструмент регулирования внутренней денежно-кредитной политики в России, уверены специалисты, становится все более значимым. В течение продолжительного времени Центральный банк не занимался прямым кредитованием коммерческих банков, а потому ставка рефинансирования, им устанавливаемая, для рынка большой роли не играла. Однако в кризис ситуация изменилась, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель главы Центрального банка Александр Хандруев.
Ставка рефинансирования – это, еще говоря другими словами, цена денег. Это ставка, по которой Центральный банк как бы торгует деньгами. И процентная официальная учетная ставка, она задает динамику процентных ставок по операциям Банка России и тем самым влияет на процентные ставки, которые устанавливаются и в экономике, в том числе и в банковском секторе, по ставкам кредитования или привлечения вкладов населения. Ставка рефинансирования – это как бы ориентир для коммерческих банков для принятия решений.
Увеличивая номинальную стоимость заимствований, Центральный банк, по сути, ограничивает приток денег в экономику, ожидая в результате замедления темпов инфляции. Причем, добиваясь заявленной цели, он фактически закрывает глаза на динамику других, не менее важных для экономики показателей. Первой жертвой такой политики, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, становится стабильность обменного курса рубля.
Бороться с инфляцией всегда сложнее, чем бороться с укреплением номинального курса. Почему? Потому что когда ускоряется инфляция или просто сохраняется на неизменном уровне, это просто рост издержек. То есть если инфляция есть, это значит, что ваши издержки уже выросли. Если мы говорим про динамику номинального курса, то там нужно понимать, что всплеск, допустим, цен на нефть, конечно, его, так сказать, проще перенести на валютную политику с точки зрения курсовой политики, как-то позволить рублю действительно укрепиться, может быть, достаточно быстро. Потому что потом, когда нефть скорректируется вниз, то рубль, соответственно, тоже может вернуться к каким-то более реалистичным уровням, может быть, там 30 рублей за доллар. Если это переносить целиком на инфляцию, то просто экономика гораздо быстрее потеряет конкурентоспособность.
Теоретически повышение ставки рефинансирования должно привести к сокращению денежной массы и, как следствие, к снижению давления на национальную валюту в сторону ее укрепления. Но, с другой стороны, решение Центрального банка этот процесс может и поддержать. Александр Хандруев продолжает.
Повышение учетной ставки в России – это не только отражение усиления инфляционных рисков, но также и попытка предотвратить отток капитала, потому что повышение процентной ставки – это более высокая цена денег, большая привлекательность. Правда, вместе с повышением процентной ставки возникает другая опасность, что будут привлекать спекулятивный капитал.
В том, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться уже не с оттоком, а с растущим притоком капитала, в первую очередь спекулятивного, уверена и заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Причем условия для этого, по ее словам, сложились уже сравнительно давно.
Сейчас ситуация меняется, и, как правило, вот на фоне высоких цен на нефть возрастает спекулятивная привлекательность вложений на российский рынок. Поэтому с дилеммой высокой инфляции и укрепления курса нашим монетарным властям приходится бороться уже не первый год. Это она возникает постоянно, когда цены на нефть находятся на рекордных уровнях. То есть, в принципе, нельзя исключить, что приток капитала будет во втором полугодии, но есть факторы, которые говорят в пользу того, что не будет таким, как в докризисные периоды.
Иначе говоря, в нынешних условиях дальнейшее укрепление рубля, увеличивающее привлекательность импорта и сокращающее конкурентные преимущества российских производителей, становится весьма вероятным. Решение же Центрального банка о повышении ставки рефинансирования может стать еще одним ударом по экономике страны. Первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Повышение процентной ставки, хотя и позволяет уменьшить инфляционные риски, выступает антиинфляционным средством, но одновременно и может затормозить восстановление экономического роста. Поэтому, принимая решение об изменении процентной ставки, Банк России учитывает всю сумму обстоятельств. И надо сказать, что Банк России действует весьма и весьма осторожно и последовательно. Это попытка вот нащупать тот оптимальный уровень процентной ставки, который, с одной стороны, позволил бы уменьшить инфляционные риски, а с другой стороны, не помешать восстановлению экономического роста.
Впрочем, балансировать между сдерживанием инфляции и поддержанием приемлемых темпов экономического роста сейчас приходится не только России. Европейский центральный банк, например, в начале июля также повысил на 0,25 пункта, до 1,5%, базовую процентную ставку для стран еврозоны. Япония же и Соединенные Штаты пока сохраняют ее практически на нулевом уровне.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Подведены итоги международного социологического исследования по вопросам здоровья и здравоохранения, которое проходило в странах постсоветского пространства. Как оценивают люди свое здоровье? Что думают они о системе здравоохранения в своих странах? Изменилось ли за последнее десятилетие количество сторонников здорового образа жизни? Рассказывает Вероника Баде, ведущая нашей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Первый этап этого международного исследования прошел в 2001 году. Нынешний стартовал в 2010. Так что есть возможность сравнить результаты во времени. Среди участников – Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан. В Киргизии из-за известных событий исследования начались несколько позже. Они еще не завершены. О данных, полученных в Белоруссии, рассказал Радио Свобода доктор социологии Давид Ротман, директор Центра социальных и политических исследований Белорусского государственного университета.
Ситуация по сравнению с 2001-2003 годом несколько изменилась. Люди стали более ответственно относиться к своему здоровью. Очень часто бывает так, что человек не обращается вовремя к врачам, не отслеживает свое состояние и в результате доводит себя до ситуации, когда помощь оказывается значительно более в сложных ситуациях. Если говорить о нашей стране, на сегодняшний день около 80% граждан оценивают свое здоровье как удовлетворительное, хорошее или очень хорошее. И только 13,1% говорят, что состояние здоровья плохое, и 1,7% отмечают, что очень плохое. Другое очень интересное, что 73,9% населения Беларуси считают, что здоровье определяется не наследственностью, а зависит прежде всего от самого человека и его образа жизни. С одной стороны, во многих странах постсоветских по сравнению с 2001 годом сегодня ситуация, очевидно, стала несколько иной в отношении возможности покупки продуктов, но скажу вам, что есть определенные изменения в потреблении различных продуктов, которые могут считаться, ну, не совсем полезными для здоровья человека. Например, сливки сметана. В 2001 году 39,8% говорили, что часто это потребляют, а в 2010 году только уже 20%. Жиры, сало, здесь тоже процент уменьшился от 38,5 до 14,1. Ну и с другой стороны, например, свежие фрукты и овощи стало есть значительно больше людей. Нам кажется, что здесь есть определенный оптимизм. И, скорее всего, он еще и вот в чем этот оптимизм у нас выражается. В том, что в 2001 году курящими себя считали 31,5% населения, а в 2010 только 26,1%. Мне кажется, что это тенденция приятная.
То есть, очевидно, можно сказать, что больше становится число сторонников здорового образа жизни.
Наверное, так. И вообще не курящих 68% сейчас 73%. Количество людей, потребляющих алкоголь, тоже и среди мужчин, и среди женщин, несколько снизилось.
А что думают люди о системе здравоохранения в стране? И изменилось ли здесь что-то со временем?
Доступность медицинских услуг с точки зрения людей, отвечавших на наши вопросы, в общем-то, в определенной степени увеличилась. То есть позитивная оценка несколько выросла.
Вот вы много говорили о положительных тенденциях в отношении людей к своему здоровью, к здравоохранению. А есть ли какие-то негативные тенденции?
Вот, например, такой вариант ответа – причины отказа от получения медицинской помощи. Вот вы знаете, на первом месте, это 52,9%, человек отвечает, что считал, что мне станет лучше, принимаю лекарства, которые у меня были, занимался другими видами самолечения. Мы можем сейчас с вами сделать вывод, что все-таки есть какая-то мера недоверия к медицине. Но меня не устраивает качество медицинских услуг, это всего 13%. Не доверяю квалификации врача-фельдшера 7,1%. А подавляющее большинство все-таки страдает не от недоверия медицине, а от того, что не понимает необходимости сразу же при возникновении каких-то проблем со здоровьем обращаться к этой медицине.
Говорил белорусский социолог профессор Давид Ротман. По наблюдениям ученых в разных странах, за последние 10 лет люди на постсоветском пространстве стали несколько более ответственно относиться к своему здоровью. Однако проблем в сфере здравоохранения они по-прежнему видят немало.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Анна Качкаева. А в гостях в студии «Радио Свобода» директор этнополитических и региональных исследований, член президентского совета по правам человека профессор Эмиль Пайн. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они подобрали тех, кто оказался на плотах, пытался удержаться на плаву в продолжении полутора.
Примерно в 11:54 экипаж доложил о пожаре в левом
месте. Обвиняется в похищении и убийстве двух банкиров.
Мы несем ответственность за то, чтобы в будущем научить детей уважать.
Осаждала комплекс посольства, бросала камни, взломала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.